Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз, говоря об этике Аристотеля, мы разбирали понятие добродетели. А как по Аристотелю можно достичь добродетели?
Вы, конечно же, имеете в виду этическую добродетель. Аристотель утверждает, что этическая добродетель состоит в нахождении некоторой середины между двумя крайностями. Крайности соответствуют порывам нашей животной души. Вот, допустим, Аристотель рассматривает следующий пример. В чем добродетель воина? Когда воин находится в бою, им овладевают две страсти. Первая страсть – это стремление сохранить свою жизнь. Вполне обычное для любого живого существа. Но если человек поддастся инстинкту самосохранения, то такого человека назовут трусом. И это будет недобродетельный поступок. С другой стороны, человека может овладеть другая страсть – гнев, желание отомстить за убитых друзей и родственников. И тогда он, забыв обо всем, бросится на врага и погибнет. Гнев, безрассудный гнев, тоже порок по Аристотелю. А добродетель – середина. Воин должен преодолеть свой страх, должен обуздать свой гнев и, четко понимая опасность ситуации, необходимость борьбы с врагом, броситься на врага и победить. Вот это называется мужеством. Вот это добродетель.
Но это чем-то похоже на учение философов-натуралистов, которые говорили «мир во всем».
А Аристотель – классический греческий философ. И он не собирался полемизировать ни с Фалесом, ни с Солоном, которые говорили «ищи меру», «мера во всем», «мера прежде всего». Конечно же, это главная проблема греческой философии. Да я бы сказал больше. Это вообще главная проблема философии – мера. Что такое мера? Это некоторый критерий. Это главная проблема, стоящая перед любым человеком. Когда мы посвящаем свою жизнь чему-то и стараемся найти, в какой мере мы должны следовать тому, о чем мы приняли решение. Или другой пример, который приводит Аристотель. Скажем, есть два порока – скупость и мотовство. Щедрость – это добродетель. Человек должен помогать бедным, но не должен забывать и о себе, и о своих родных и близких, чтобы, оставляя себе деньги на завтрашний день, иметь возможность опять помогать бедным, и тогда он будет щедрым, то есть добродетельным человеком. То есть Аристотель призывает нас к умеренности, к мере, к умеренности во всем, в помощи ближним, в борьбе с врагами. То есть главное – обуздать свои чувства, не поддаваться на животные позывы нашей души, которые всегда являются крайностями для человека.
Но если мы берем добродетель, то здесь можно найти меру. А если мы берем порок, например, воровство, убийство, здесь же нет меры, здесь нет какого-то промежуточного состояния.
В таком случае Аристотель указывает, что добродетелью является противоположность. Скажем, убийство – это нехорошо. Значит, нельзя убивать. Добродетель – сохранение жизни.
Также Аристотель говорил, что больше всего надо остерегаться удовольствия.
Да, удовольствие – это очень опасный враг. Удовольствие делает человека пристрастным, особенно учитывая тот факт, что человек тоже меняется, и в разные моменты своей жизни ему больше нравятся одни или другие удовольствия. Скажем, как приводит пример Аристотель, когда человек заболевает, ему больше хочется быть здоровым, он готов отказаться от богатства. Когда он здоров, и у него не хватает денег – он стремится к богатству и говорит, что он может даже и немножко пострадать, чтобы заработать деньги. То есть в одном случае для него важнее здоровье, в другом случае важнее богатство, а настоящий философ должен оценивать и здоровье, и богатство, и, соответственно, бедность и болезнь объективно. Являются ли они добродетелями, ведут ли они нас к счастью или нет? Мы помним, что Аристотель говорит, что, к счастью, они нас ведут, но сами не являются счастьем, потому что и здоровье, и богатство существуют для того, чтобы сделать человека счастливым. То есть они не самодостаточны, они есть средство для обладания счастьем.
Вот мы сейчас разбирали добродетели этические, а вот дианоэтические добродетели?
Дианоэтическая добродетель для Аристотеля – главная добродетель. Ведь в этической добродетели человек также не совсем самодостаточен. Он зависит от окружающей среды, зависит от других людей. Чтобы проявить, скажем, добродетель мужества, нужно оказаться в состоянии борьбы. Чтобы быть щедрым, нужно иметь перед собой того, кому мы должны помогать и так далее. И поэтому здесь человек не может быть собственно счастлив, потому что он всегда зависит от чего-то внешнего. Полного счастья человек может достигнуть только в дианоэтической добродетели, потому что человек по своей сущности разумное существо. Именно это выделяет человека из всего остального мира, отличает его от животных, растений. Ни у кого, кроме как у человека, нет разума. Поэтому, собственно, сущность человека – это разум. Человек – это прежде всего разумное существо. И истинное, полное счастье может быть только созерцательным, то есть дианоэтическим. Настоящее счастье по Аристотелю – это счастье ученого. Ученого, который постигает истину.
Ну или философа.
Ну для Аристотеля это одно и то же. Ведь даже мы помним, науку, физику Аристотель называет второй философией. Полное счастье, полное блаженство существует только у Бога, который созерцает истину, созерцает сам себя. Ведь он и есть истина. И человек, стремящийся к счастью, стремится к истине, то есть, в конце концов, стремится к Богу, который для Аристотеля есть истина, то есть ум, мыслящий сам себя.
То есть дианоэтическая добродетель – это добродетель созерцания истины, созерцания Бога.
Совершенно правильно. Это добродетель познания, а точнее созерцания истины. Ведь теория, или как мы обычно говорим, теория, с греческого языка переводится как созерцание. Дианоэтическая добродетель – это и есть добродетель теории, добродетель созерцания истины.
Ну, как мы уже говорили, есть занятия, которые нам необходимы для жизни, а философия – это то занятие, которое не является необходимым, и поэтому оно божественное.
И поэтому оно дает нам счастье, поэтому оно дает нам блаженство. Потому что, когда мы занимаемся чем-то, от чего мы зависим, мы постоянно ощущаем свою неполноценность. А кто же может посчитать себя счастливым, если он неполноценен? Ему постоянно нужны то больше денег, то больше здоровья, то больше почета и так далее. А обладание истиной – это обладание полнотой бытия, то есть обладание счастьем.
А как отцы церкви относились к учению Аристотеля о добродетели?
В целом положительно. С одной стороны, его этическая добродетель вполне укладывается в рамки нормального, вежливого, как бы мы сказали, поведения в обществе. А дианоэтическая добродетель, она почти буквально говорит о том же самом. Ведь если отбросить то, что Аристотель вкладывает в понятие Бога, и просто взять слова «счастье – это познание Бога», это фактически христианские слова. И поэтому известнейший западный аристотелик Фома Аквинский так и говорит: высшим счастьем обладает тот, кто стремится к Богу, тот, кто постоянно стремится созерцать Бога, созерцать в молитве. То есть высшее счастье может быть только у того христианина, который полностью посвятил себя Богу, познанию Его, молитве Ему, то есть монаху. Такова мысль Фомы Аквинского, который совершенно не видел никакого отличия своего понимания Аристотеля от, собственно, аристотелевского учения. Я думаю, что Фома Аквинский действительно обратил внимание на важный момент в аристотелевском учении о нравственности, о том, что истинная нравственность не может быть получена человеком только лишь в нашем мире. Наш мир может дать человеку временное счастье, счастье общения с людьми, счастье обладания какими-то необходимыми нам предметами, но вечное счастье, полнота бытия может быть только в Боге. И на это Аристотель обращает внимание одним из первых.
На этом мы закончим рассказ об этике Аристотеля и разберем его учение о государстве. Виктор Петрович, а в каких произведениях Аристотель излагает это учение?
Учение о государстве Аристотель излагает в работе «Политика». «Политика» происходит от слова «полис». Таково было название греческого города, который одновременно являлся и государством. мы помним о полисном строении городов и государств в эпоху до Александра Македонского. От этого слова «полис» происходит и это слово «политика», которым и мы очень часто сейчас пользуемся. Но для Аристотеля политика – это не идеология. Он придает этому слову не тот смысл, который вкладывает современный человек. Политика – это учение о государстве. Это раздел философии, изучающий происхождение государства, структуру государства, отвечает на вопросы, какое государство хорошее и плохое, правильное и неправильное, как жить людям в государстве. То есть это учение во многом связанное и с этикой Аристотеля, а не только касается вопросов общественного устройства.
Ну да, ведь Аристотель говорит, что добродетельного человека можно воспитать только в нормальном обществе. Поэтому он и обращается к этой теме государства.
Да, и как еще в «Никомаховой этике» Аристотель, обращая внимание на близость слов «этика» и «этос», «этос», как мы помним, обозначает характер, нрав, привычка, он говорит, что поэтому этика, то есть нравственность человека, это его привычка, которая формируется в обществе, которую нужно воспитать. Ведь нравственный человек – это не тот, который постоянно стоит перед проблемой и размышляет, как мне поступить, своровать или не своровать, быть мужественным или убежать. Это человек, который поступает всегда так, как он и должен поступить. То, что становится его уже привычкой, фактически его характером, становится его нравом, то есть делает его нравственным. А это возможно только в условиях государства, когда человек воспитывается в семье, в обществе, правителями, воспитателями и другими людьми.
А как Аристотель определяет государство? Что это такое?
У Аристотеля очень простое определение государства. Государство – это энтелехия семьи.
Ну, здесь, конечно, такое определение достаточно сложное. Давайте попытаемся разобраться. Может быть, начать с определения человека?
Да, конечно. Потому что, как утверждает Аристотель в работе «Политика», человек – это не только разумное существо, но и существо общественное, то есть политическое. Человек по своей природе стремится к некоему объединению. Ну, самое простое объединение, естественное по природе, это объединение в семье. Когда мужчина и женщина объединяются для совместной жизни, для продолжения своего рода. Вполне естественно, можно сказать, природное объединение людей в семье. Семьи объединяются в государство. Как указывает в работе «Политика» Аристотель, те семьи, которые поклонялись богине Афине, объединились в одно государство, в один полис, который и назвали Афины. Следовательно, мы видим, что государство есть некоторая цель, которую стремится достичь человек. Человек стремится продолжить свой род. Для этого люди объединяются в семьи. Семьи объединяются друг с другом в государство для того, чтобы помогать друг другу жить вместе, в труде, в воспитании детей. И, следовательно, государство есть некоторая цель существования человека. То есть есть энтелехия человека, энтелехия семьи, как минимальной общности человека. В XIX веке Маркс скажет примерно ту же самую фразу. Семья есть ячейка общества. У Аристотеля, у которого все телеологично, все иначе. Не семья есть ячейка общества, а общество есть энтелехия семьи.
И как в природе все стремится к принципу главенства и подчинения, так и в государстве. По тому же принципу все устроено.
Конечно, везде должен быть порядок. И семья для Аристотеля является некоторым примером для того, как должно быть устроено государство. Ведь как устроена нормальная, правильная семья, указывает Аристотель. И вначале разбирает, из чего семья состоит. Во-первых, она состоит из мужа и жены. Во-вторых, из господина и раба. В-третьих, из родителей и детей. И поэтому везде должно быть соподчинение. Жена должна подчиняться мужу, раб должен подчиняться господину, дети должны подчиняться родителям. Это естественно.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о государстве. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.